Пробуждение было похоже на подъем с глубины, когда уже не хватает воздуха. В мозгу плывет красноватый туман, удары пульса больно отдаются в висках, глаза, кажется, вот-вот выпрыгнут из орбит, а грудь раздирает нестерпимое жжение. Придя в себя, Андрей быстро огляделся по сторонам. Он сидел на постели и судорожно хватал ртом воздух, как будто ему и в самом деле не хватало кислорода. Пальцы цеплялись за сбитую простыню, словно он во сне собирался ее порвать. Одеяло валялось на полу. Смятая подушка, похожая на бесформенный комок сырой белой глины, лежала придавленная к стене. Андрей медленно провел ладонью по влажной от пота груди. Тряхнув головой, он скинул ноги с кровати и прижал ступни к холодному паркету. Чувство реальности постепенно возвращалось к нему. Теперь Андрей уже не сомневался в том, что находится у себя дома, а толпа людей, вместе с которой он внимал словам забравшегося на танк истеричного оратора, была всего лишь сном. Но до чего же реален был этот сон? Андрей отчетливо помнил, как вместе со всеми собравшимися на площади он скандировал имя народного лидера. «Не-не-лин! Не-не-лин!» У него уже свербело в горле, а он, напрягая связки, снова и снова выкрикивал брошенный вождем лозунг «Возведем пирамиду». Бред какой-то. Снились и прежде Андрею кошмары, особенно перед защитой кандидатской диссертации, когда он работал до полного изнеможения и падал в постель уже под утро, одуревший от лошадиных доз кофе. В один из таких коротких периодов забытия, которого и сном-то назвать было нельзя, он увидел себя лежащим на спине на каком-то странном материале, твердым как камень, но при этом казавшимся живым. Всей кожей Андрей ощущал, как волны тепла перекатываются под поверхностью, к которой прилипла его спина. Он сделал попытку подняться, но то ли от того, что у него совершенно не было сил, то ли потому, что живая плоть камня срослась с его тканями, сделать ему это не удалось. Все, что он мог, только вертеть головой по сторонам и скрести ногтями по поверхности странного образования, которое медленно, но неумолимо затягивало тело человека, растворяя его в себе. Окружавший его желто-серый туман был непроницаем для взгляда. Андрей не увидел, а каким-то непонятным образом почувствовал, что к нему приближается огромное бездушное существо. Даже скорее не существо, а зверь, который почуял добычу и теперь целенаправленно двигался в ее сторону. Андрей сделал еще одну отчаянную попытку вырваться из объятий каменной плоти и с ужасом обнаружил, что его тело начинает распадаться на куски. В следующий момент огромная нога с плоской стопой надавила ему на грудь. Даже проснувшись, Андрей все еще ощущал ее тяжесть. Но то, что приснилось ему сегодня, не было похоже на кошмар. Скорее на кинохронику, которую видел уже не один раз. Или на воспоминания о прошлой жизни. Андрей быстро провел ладонями по лицу, потер пальцами глаза и решительно поднялся на ноги. Первым делом он зашел на кухню и поставил на плиту чайник, после чего отправился в ванную. Включив чуть теплую воду, встал под душ. Вода смывала вместе с дремотной слабостью и воспоминания о странном сне. Постепенно бодрость и сила возвращались в расслабленное тело, однако сознание при этом оставалось сумеречным, расплывающимся, как тающий воск. Андрею с огромным трудом удалось вылепить из него одну конкретную мысль, которая, по идее, должна была занимать его весь сегодняшний день. Сегодня должен был наступить завершающий этап опыта по клонированию, одна лишь подготовка к которому заняла у Андрея больше 2 месяцев. Если ему не удастся быть сегодня предельно внимательным и собранным, то результат многодневной работы его самого и 2 помогавших ему аспирантов можно будет со спокойной совестью отправить в мусорную корзину. Выключив душ, Андрей обтерся полотенцем и натянул трусы. Расчесывать короткие светлые волосы он не стал, не имел такой привычки. Просто провел по ним руками, укладывая назад. Выдавив на ладони из баллончика немного пены для бритья, Андрей подошел к зеркалу. Но лишь только бросив взгляд на свое отражение, он вскрикнул и в ужасе отпрянул назад, больно ударившись коленом о край ванны. «О, черт!» Согнувшись, Андрей прижал ладонь к ушибленному колену. Пена для бритья, что была на другой ладони, оказалась размазанной по стене. Приподняв голову, Андрей с опаской снова заглянул в зеркало. Облегченно вздохнув, он присел на край ванны. В первый момент, когда он, собираясь побриться, глянул на себя в зеркало, Андрею показалось, что он видит там незнакомое лицо. Вернее, он увидел в зеркале свое собственное лицо, которое почему-то показалось ему совершенно чужим. Вот что значит третий год работать без отпуска. Все, хватит. В этом году нужно будет непременно поехать куда-нибудь отдохнуть. Хотя бы на пару недель. Но только не сегодня. Сегодня кровь из носу, нужно быть в институте. Стараясь не смотреть на отражение в зеркале, Андрей торопливо провел несколько раз бритвой по намыленным щекам и подбородку. На кухне уже вовсю кипел чайник. Заварив чай, Андрей приготовил себе нехитрый завтрак. Бутерброд с сыром и китайскую лапшу, которую требовалось только кипятком залить. 3 дня подряд на улице лил дождь, но сегодня солнце светило, как в первый день творения. На небе, по крайней мере, на том его участке, который Андрей мог видеть из окна, не было ни облачка. Поэтому, схватив сумку с протоколами опытов, над которыми он вчера просидел до часу ночи, Андрей выбежал на улицу в старых джинсах и светло-голубой рубашке с короткими рукавами. Даже в самый разгар дачно-отпускного сезона метро было переполнено. Андрей с трудом втиснулся в вагон. Народ, как водится, насмерть стоял возле дверей, ни за что не желая проходить середину, где было еще относительно свободно. Не вступая в бессмысленную борьбу с изнывающей от жары и духоты толпой, Андрей остался стоять у дверей. Не сумев дотянуться до поручня, он привалился спиной к стеклу, на котором было написано «не прислоняться».